В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Отказ от отказа. Грузинская оппозиция не сдает мандат и временно отступает в парламент.
Общество должно знать их предложения, а вместо этого они просто прогуливают заседания. Люди, которые поддержали их на выборах, ждут от них конкретики.
Спутник сошел с орбиты. В Южной Осетии ищут пропавшую российскую вакцину и ждут новую.
Наверное, негативную роль в нежелании людей прививаться играют соцсети, во-первых, где распространяются разного рода там страшилки.
Семеро в парламенте. В Сухуми выступление против возвращения Дмитрия Дбара в кресло министра готовится стать массовыми.
Еще не хватало, чтобы мне давали слово на то, чтобы мне свое мнение сказать.
Ты меня кричуешь!
Дайте нам возможность заседать здесь, прийти к какому-то мнению, идем дальше.
Все это, а также один ответ грузинским активаксерам и 100 вопросов сухумскому мэру, рубрика «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочуришвили.
Президент США Джо Байден подверг критике председателя КНР Си Цзиньпиня и президента России Владимира Путина за то, что они не приехали на конференцию ООН по климату в Глазго, усомнившись в их приверженности борьбе с изменением климата. На пресс-конференции в Глазго Байден заявил, что Китай упустил возможность повлиять на людей по всему миру и на участников саммита. По словам президента США, Россия и Китай устранились от решения проблемы климата, которая касается всего мира, от Исландии до Австралии. «Как можно так поступать и претендовать на роль лидера?» – заявил Байден, говоря о Китае. Такую же ошибку совершает, по словам американского президента, и Владимир Путин. У него тундра горит. В буквальном смысле горит тундра. У него серьезные проблемы с климатом. А он молчит о желании что-либо делать, заявил Байден. Американскому президенту ответил сегодня пресс-секретарь его российского коллеги Дмитрий Песков.
Климатические действия России, они не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию. Мы, конечно же, не умаляем значение мероприятия в Глазго, но действия России носят последовательный и очень серьезный продуманный характер. Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что и горят леса в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся, и Россия сталкивается с ними по некоторым параметрам с более серьезными вызовами.
Президент России Владимир Путин расскажет лидеру США Джо Байдену о действиях Российской Федерации по климату во время их очередного общения, понимание о целесообразности которого достигнуто, сказал представитель Кремля. Си Цзиньпинь и Владимир Путин отказались от личного участия в конференции ООН по климату, которая проходит в шотландском городе Глазго. Китайский лидер направил участникам письменное заявление, а президент России выступил с записанным обращением. Китай – крупнейший в мире загрязнитель атмосферы углекислым газом. Россия – пятая после Китая, США, ЕС и Индии. По данным Центра климатических и энергетических решений, на долю Китая приходится примерно 26% мировых выбросов парниковых газов, что больше, чем у всех остальных развитых стран вместе взятых. На долю США – около 13% мировых выбросов, а на долю России – около 5,5%. США не поддержали предложение Российской Федерации по обнулению всех существующих дипломатических ограничений, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает ТАСС. «Наше предложение обнулить все существующие ограничения не были поддержаны ни в Госдепартаменте, ни в Белом доме. Я поднимал этот вопрос лично в ходе своих контактов», — сказал Антонов. По его словам, без урегулирования этих проблем выстроить нормальные отношения между двумя странами будет невозможно. У меня такое ощущение, что некоторые здесь, в Вашингтоне, исходят из того, что нам нужны предсказуемо плохие отношения в этой области. Разумеется, с такой постановкой вопроса мы не можем согласиться, подчеркнул посол. По его словам, сложившиеся трудности отражаются на повседневной жизни российских дипломатов. Власти Соединенных Штатов не наблюдают никакой особо агрессивной военной деятельности России близ границы с Украиной. Об этом председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил в среду, выступая на Аспенском форуме по безопасности, сообщает агентство ТАСС. Было много сообщений об этом в СМИ разных стран – Украины, Польши, других государств, граничащих с Россией. Это подхватили западные СМИ. Что мы наблюдаем, так это значительное количество военных перемещений с российской стороны на границе с Украиной. По существу, ничего откровенно агрессивного. Мы наблюдали это раньше. Каждый год они проводят учения, которые называют «Запад», сказал Марк Милли.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится там в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Грузинская оппозиция распространяет протест по региону. В ближайшие дни там пройдет несколько масштабных акций с требованием освобождения Михаила Саакашвили. Одновременно с уличными акциями оппозиция ищет продолжение и в правовом поле. Оппозиция временно прекращает работу по отказу от мандатов и готовится к сессии парламента, на котором будут рассмотрены конституционные изменения. За оппозиционной повесткой дня следит Ираклий Аргвелидзе.
После прошедших выборов оппозиция митингует на западе Грузии. Сегодня вечером в Зугдиде пройдет организованная национальным движением акция. Также в это же время в Руставе пройдет ставший уже традицией митинг у пенитенциарного учреждения номер 12, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. А уже завтра митингующих ждет центр Кутаиси. Напомним, согласно планам нацдвижения, митинги будут продолжаться до освобождение Михаила Саакашвили. Об этом вчера на первом митинге в центре Батуми заявил председатель партии Ника Мелия. В то же время сам Саакашвили призывает к расширению протеста силами проживающих за рубежом граждан.
«Обращаюсь к грузинским эмигрантам. Огромное спасибо тем, кто приехал и стоит на митингах. Теперь я обращаюсь к вам, кто еще не добрался до Грузии. Призываю вас, возьмите отпуск и подарите один день вашей родине. Он скоро настанет, это покажут процессы, но этот день станет решающим. Приезжайте в Тбилиси. И я обещаю вам, что вы уедете обратно победителями»,
говорится в письме экс-президента. Одновременно продолжается борьба и в правовом поле. Напомним, конституционные поправки, предполагающие снижение проходного избирательного порога с 5 до 2%, являются частью соглашения от 19 апреля между правящей командой и оппозицией. И в отношении этого соглашения действия оппозиции пока не выглядят согласованными. По началу 1 ноября продолжающий голодовку Саакашвили призвал сторонников отказаться от депутатских мандатов и выйти на улицы, на что получил согласие сразу нескольких депутатов. 1 ноября члены фракции нацдвижения Анна Цитладзе, Нона Мамулашвили и Ливан Варшалумидзе, как и председатель партии Лелу Мамука Хазарадзе, объявили о своем выходе из парламента. Позже Зурабгирчи Джапаридзе также сдал свой мандат. Однако вскоре выяснилось, что для принятия конституционных поправок необходимы 113 голосов. А без оппозиции «Мечта» располагают 84 мандатами. На следующий день последовал очередной призыв экс-президента с просьбой не отказываться от депутатских мест до принятия законодательных поправок. «После решения тактических задач мы все обязательно сдадим мандаты», – пояснил он сторонникам. По всей видимости, партии власти приняли решение не форсировать события до прояснения планов оппозиции. Документ в первом чтении был принят 7 сентября. Однако председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе допустил, что, возможно, его партия и вовсе откажется от принятия поправок.
Мы продолжим консультации по поводу понижения проходного барьера. Однако, если ничего не изменится, это никак не скажется на демократичности Конституции. Проходной барьер 5% является абсолютно легитимным, и у нас нет никаких обязательств по его пересмотру. По этому поводу парламент определится с решением.
Посыл своего председателя развил парламентарий Гурам Мачарашвили, который обвинил оппозицию в игнорировании голосов своих избирателей.
В отличие от демократических стран, у нас оппозиция не хочет ни работать, ни оппонировать власти встречными предложениями. Общество должно знать их предложения, а вместо этого они просто прогуливают заседания. Люди, которые поддержали их на выборах, ждут от них конкретики, а в ответ слышат, что они не хотят работать.
В ответ парламентарий от «Единого нацдвижения» Нона Мамулашвили обвинила партию власти в лукавстве и лжи. Представители оппозиции остаются в парламенте и покинут его только после внесения поправок в Конституцию, заявила она.
Страна нуждается в углублении сотрудничества с нашими западными партнерами. Поэтому мы не должны выступать в роли деструктивной силы, которая поможет грузинской мечте отказаться от принятия поправок, указывая при этом на нас пальцем. В законодательном органе мы видим, что выдвижение любой инициативы с нашей стороны провоцирует большинство на издевки и насилие, вплоть до выключения микрофона и выдворения из зала. С мандатом или без него я продолжу работу с людьми, которые хотят нашего сближения с Западом.
Примечательно, что сейчас, лишь после завершения выборов, расширение уличного протеста заинтересовало Минздрав. Выступая сегодня на брифинге, замминистра Тамара Габуния напомнила журналистам, что митинги способствуют распространению заболевания.
Сегодня важно соблюдать действующие правила, иначе теряется смысл в принятии дополнительных мер. Нынешние акции повышают мобильность людей, и они не поддаются ограничениям. Соответственно, повышаются риски.
Таких заявлений Минздрав перед масштабным митингом грузинской мечты не делал. Напомним, тогда партия власти организовала доставку десятков тысяч своих сторонников со всей Грузии на площадь Свободы в центре Тбилиси. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Эпидемиологическая ситуация в Грузии продолжает ухудшаться. За минувшие сутки в стране был зафиксирован самый высокий суточный показатель выявляемости с середины августа. Ковидом заболели еще 6024 человека. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В Грузии пациентов с ковидом начнут лечить новыми препаратами моноклональных антител. Препаратов два. Один будет использоваться в случае с уже госпитализированными пациентами, входящими в определенные группы риска, чье состояние предположительно может ухудшиться. А второй предназначен для более легких больных. Вторая группа моноклональных антител показана сравнительно легким пациентам на раннем этапе заболевания. По большей части это будут пациенты, определенные в ковид-гостинице или те, кто лечится дома. Семейные врачи идентифицируют пациентов, в случае с которыми ввиду возраста или сопутствующих заболеваний высок риск ухудшения состояния. Сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, пока больничный сектор справляется с потоками пациентов. Однако число людей, попадающих в реанимационное отделение, растет. По данным на утро, их более 330. В течение нескольких последующих дней у нас еще будет возможность активно управлять потоками пациентов. Впрочем, естественно, это не может длиться бесконечно. И параллельно важно активизировать программу вакцинации. В реальности это единственный выход из ситуации. Заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния. Впрочем, какой-либо конкретики по поводу того, как именно реанимировать процесс вакцинации – от замминистра не прозвучало. По ее словам, все мероприятия, проводимые властями для повышения его темпа, в конечном счете дадут результат. Однако в последнее время количество прививок колеблется всего в районе нескольких тысяч за сутки, а Минздрав при этом категорически отвергает идею введения обязательной вакцинации для различных групп. Замглавы ведомства считают, что популяризацией вакцинации могли бы заняться и сами граждане. Обязательная вакцинация сама по себе. Я это не раз говорила. Это неправильный и неэтичный термин. В этом случае требования специалистов по поводу эпидемиологической безопасности будут отражены в введении ковид-паспортов, которые будут использоваться по соответствующим правилам. На сегодня привиты около 1 000 000 человек. Если каждый из них поработает с еще одним человеком, чтобы убедить его в необходимости вакцинации, эпидемиологическая картина внушительно улучшится. В то же время ответом на вопрос, когда ожидается внедрение системы ковид-паспортов, остается в ближайшее время. Более открыто о том, почему власти медлят с введением паспортов, высказался Тенгиз Церцвадзе, глава инфекционной больницы Тбилиси, который поддерживает идею обязательной вакцинации.
Ввести зеленые паспорта в Грузии не так просто. Вы видели, что в Испании из-за этого были митинги. Государству понадобился слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать людей, которые были против зеленых паспортов. В условиях поляризации и крайне напряженной политической обстановки, если бы наше руководство было вынуждено применить газ и водометы, вы представляете, какая негативная реакция последовала бы за этим у нас? Наша страна осторожно делает эти шаги, но сейчас настало время, когда другого пути уже нет.
В то же время Церцвадзе убежден, что в том, что процесс вакцинации застопорился, виноваты не власти, а люди, движимые определенными причинами.
Я не знаю, что преобладает – скептицизм, антиваксерство или инертность. Люди просто не считают нужным делать прививку. Сегодня ни в одной стране нет таких хороших условий для вакцинации, как в Грузии. И не надо говорить о нехватке информационной кампании. Большей информационной кампании, которая есть в Грузии, быть не может.
Вато Сургуладзе, представляющий партию Лело, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, считает, что заявление главы инфекционной больницы полностью оторвано от реальности. В то же время Минздрав, по его мнению, на сегодняшний день не способен пойти против решений, продиктованных интересами правящей партии.
О какой информационной кампании может идти речь, если сама глава Минздрава говорит, что никого не касается, когда она сделает вторую прививку? Ничего не изменится, если то руководство Минздрава, которое руководит ими, сейчас не уйдет. Я не говорю, что это должен быть я. Я лишь хочу сказать, что это должны быть новые люди, которые умеют управлять, обладают опытом, могут пойти против политических решений и обосновать, насколько неправильным было то, что, к примеру, в июне вышел премьер-министр и отменил обязательное ношение масок. В понедельник в Канаде, где 75% населения прошли полный курс вакцинации, уволили 3000 врачей и медсестер, которые не были привиты. Вот это и есть управление. Не популистическое или политическое, а реальная забота о будущем поколении.
При этом Вату Сургуладзе предполагает, что на фоне общественных волнений, вызванных политическими процессами, следует ожидать ухудшения эпидемиологической ситуации. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
За день до акции протеста, запланированной в Сухуми, на завтра на заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазии пришли 7 оппозиционных политиков и ветеранов войны. Они отметили, что возмущены решением абхазского президента о восстановлении в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбара. Между депутатами завязалась перепалка, за ней следил Виталий Шаре.
Сегодня состоялось очередное заседание абхазского парламента. В повестку дня его было включено 9 вопросов, последним из которых было разное. Когда спикер парламента Валерий Кварчи обратился к депутатам с традиционным вопросом, нет ли дополнений и изменений, парламентарий Алхаз Джинджолия сказал, что считает необходимым обсудить напряженную общественно-политическую обстановку в стране. Он имел в виду то, что на следующий день, в четверг, 4 ноября, Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии призвал народ собраться на протестный митинг перед зданием Абхаз-Госдрамтеатра в Сухуми. Причем администрация столицы Абхазии не дала на это согласия, ссылаясь на антиковидные ограничения в республике, а правоохранители уже ранее, чем за сутки до намеченного времени начала этого митинга, огородили комплекс правительственных зданий, перенаправленных переносными металлическими заборами и приступили там к дежурству. На поступившее предложение Валерий Кварчи ответил, что этот вопрос будет обсужден в пункте «Разное» и что в парламент должна прийти группа гостей. Среди первых 8 вопросов повестки дня больше всего времени, около часа, заняло обсуждение 2-го постановления о внесении изменений в поправки в закон о республиканском бюджете на 2021 год. Документ представила председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам парламента Натали Смыр. Благодаря успешному туристическому сезону общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год вырос до 8 587 миллионов рублей. Постановление было принято в окончательном чтении 20 голосами «за» с 4 «против» при 1 воздержавшемся. Обсудив запланированные вопросы, депутаты ушли на 10-минутный перерыв, после которого в заседании сессии приняло участие 7 оппозиционных политиков и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, председатели Объединенного совета ветеранов войны Ахрабжания, общественных организаций Айтгалара Канкварчия, АНД Адгур Арзенба, АРО Тимур Гулия и ветераны войны говорили о том, что с возмущением восприняли вчерашнее решение президента страны Аслана Абжания об утверждении вновь на должность министра внутренних дел республики Дмитрия Дбара, временно отстраненного месяц назад на период расследования инцидента на Сухумской набережной 30 сентября. Около 20 минут затем длилось выступление председателя комитета парламента по государственно-правовой политике Валерия Агарба, который в частности сказал:
«Но прокуратура здесь в данной ситуации уже действует необъективно, я считаю. И очень много вопросов к материалам, это еще будет рассматриваться в Верховном суде. Показания основаны, противоречивы, на устные заявления, одни письменные заявления противоречивы, но это будет уже вопрос другого характера. Наверное, прокуратура тоже хотела найти некий способ и стабилизировать ситуацию, понимая, что вопрос стоит не простых граждан рядовых, а стоит вопрос о министре внутренних дел и о депутате парламента. Выносит еще одно решение, которое также не соответствует закону прокуратуры и полномочиям генерального прокурора. Он обращается к президенту с представлением о несоответствии, то есть он дает оценку и не соответствует за них нахождение, пребывание министра внутренних дел на соответствующей должности. Я понимаю, что в данной ситуации, наверное, последовательность благая цель, но оно никак не соответствует действующему законодательству. Не может генеральный прокурор обращаться к президенту с подобным представлением. Появилось осложнение процесса.
Было решено, что гости покинут зал заседаний, и парламентарии в своем кругу обсудят услышанное и примут решение о дальнейших действиях. Но Канкварчия перед тем, как уйти, начал снова говорить, и в какой-то момент депутат Астамур Аршба прервал его, и между ними возникла перепалка.
Валерий Валерьевич, вы это говорили уже, все мы вас внимательно выслушали. Вы мне тоже здесь не просто так сидим, я извиняюсь, что перебиваю.
Астамур, это тоже мой вопрос.
Мы знаем ситуацию. Еще не хватало, чтобы вы мне давали слово на то, чтобы мне свое мнение сказать.
Ты меня кричуешь.
Дайте нам возможность заседать здесь, прийти к какому-то мнению.
Далее парламентарии обсуждали ситуацию без присутствия СМИ. Через пару часов спикер парламента Валерий Кварчия направился к президенту Аслану Бжане, чтобы обсудить сложившуюся в стране общественно-политическую ситуацию и пути выхода из кризиса до митинга 4 ноября. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазии сегодня прошла встреча с мэром Сухуми Бесланом Эшба. Глава города рассказала о ведущихся на российские средства работах по прокладке коммуникации, состоянии электросети и установке приборов учета. На встрече побывала Елена Заводская.
Общественная палата инициировала встречу с главой Сухума Бесланом Эшба. Всех одолевают вечные проблемы. В городе нет то света, то воды. Весь центр перерыт из-за прокладки коммуникации. В сухие дни пыль стоит столбом, а в дождь повсюду грязь. Тротуаров практически нет, но проблемы пешеходов никого, кроме их самих, не волнуют. Городские службы вырубают деревья или превращают их в пни, делая глубокую обрезку, что более отзывается в сердцах жителей, любящих свой город. Встречу открыла секретарь общественной палаты Гули Кичба, которая предположила, что коммунальные службы не справляются с проблемами. То ли взялись слишком за многое, то ли компетенции не хватает.
Все-таки лицо нашего государства и страны – это столица. Я больше чем уверена, что вы пришли, чтобы город сделать еще более образцовым, дать ему былую славу. Но вы, по-моему, взялись за все, может быть, не рассчитывая свои силы и возможности, а, возможно, каких-то профессиональных качеств не лично вы, а вот это ведомство, потому что мы по сводкам судим.
Глава города Беслан Эшба попросил не торопиться с оценками, а сначала выслушать его.
Раз уже подняли вопрос по этим трем улицам, расскажу вам, господа. В 2019 году была принята программа 2022 инвестиционная, так? Раз это все сюда прилетело, к Беслану Эшба, тогда я вам скажу. Где не была учтена ливневая канализация, ливневые протоки, ливневые коллекторы и так далее. Обязательства были по водопроводу и по канализации проложить в 2020 году. Работу выполнили. Оставались у них деньги на асфальт. И что надо было сделать? Бросить ливневку и асфальт положить? Это чья ошибка? Беслана Эшба? Поставили вопрос о том, что если вы сейчас положите асфальт, то дождевая вода, вода с крыши и так далее, она будет также скапливаться и образовывать наводнение, которое у нас есть. В прошлом году мы сколько перекрестков и сколько ям сделали по городу. И что пришлось в этом году? Все рыть по новой.
Беслан Эшба рассказал, что когда в рамках инвестпрограммы меняли городские коммуникации, в частности водопроводные и канализационные, нигде не сделали задвижки. Теперь, чтобы устранить локальную аварию, приходится отключать от водоснабжения весь город. По словам Беслана Эшба, в последнее время резко выросли цены. Так битум, который стоил 11 тысяч рублей за тонну, теперь стоит около 38 тысяч рублей. Поэтому сметы пришлось заново согласовывать в России, но до конца ноября перерытые улицы закроют асфальтом.
Ребята сталкиваются с большим количеством коммуникаций, которые были старые. Ни у кого никаких схем нету. Никто не понимает, где какие кабеля идут, кабеля связи, какие-то старые вещи, люди самостоятельно когда-то прорыли себе. Ребята идут, когда кладут те или иные коммуникации, они вынуждены с этим считаться, отвлекаться и так далее. До числа 15-го мы должны выйти оттуда из земли, из грязи вот этой, которая постоянно уже сейчас будет еще хуже, будет разноситься по городу. Нам нужно немножко времени на то, чтобы выстроить бордюрную часть, чтобы начать класть асфальт. Асфальтчики готовы становиться без денег. Документы у них по этому битуму там проводят переоценку еще в России. Они проходят экспертизы и так далее.
Беслан Эшба также проинформировал, что во время трех подряд стихийных бедствий в Сухуме за это лето у 56 многоквартирных домов пострадали крыши. В 80% случаев необходима полная их замена. Администрация смогла восстановить крыши только у 31 дома. Помимо этого, крыши надо ремонтировать у 300 частных домов. Правительство деньги не выделяет. Все делается из средств городского бюджета. На эти цели уже израсходовано около 100 миллионов рублей. Далее дискуссия перешла в сферу энергетики и всех интересовало, будет ли свет в домах зимой. Практически любое обсуждение этой темы начинается с собираемости платежей. Глава города сообщил, что с 2014 года исчезло 9 тысяч установленных приборов учета.
В 2014 году у нас по городу Сухум было 11,5 тысяч счетчиков, которые дистанционно считывают потребление электричества. Теперь я в городе Сухум полтора года руковожу. Я когда пришел, первый вопрос, который был задан, какое количество счетчиков сегодня в работе? 3420 счетчиков. Спрашивается, что случилось? Куда делись счетчики? Их просто нет, их не обслуживали, их там сломались. Соответственно, сбор денег, естественно, упал. В настоящее время по городу Сухум счетчиков доведено до 7 тысяч. За последние 4 месяца. Мы дальше будем это делать. Сейчас закуплено 1000 с чем-то счетчиков. Там, где стоят счетчики, собираемость 95%.
Эшба заверил, что пиковых нагрузок в городе пока нет. А в результате борьбы с майнерами выявлено более 4000 приборов. Пешеходов из общественной палаты интересовало, когда в городе начнут восстанавливать тротуары. Ответ был неутешительный. Там, где надо менять коммуникации, делать покрытие нельзя. А где они проложены, никто не знает. Значит, и перспектив на этот счет нет. Общественность беспокоит рубка деревьев в городе, которая наносит вред его растительной среде. Деревья выкорчевывают при прокладке коммуникаций и производят глубокую обрезку, после которой деревья далеко не всегда восстанавливаются. Мэр парировал аргументы защитников природы тем, что корни деревьев проникают в дома и разрушают коммуникации. На месте выкорчеванных деревьев посадят новые, а все работы, в том числе и глубокая обрезка, проводятся с согласия экологов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кети Бочеришвили.
Лидер оппозиционной партии ДРОА Элена Хоштария объявила голодовку с требованием поместить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Об этом она сообщила на специальном брифинге, передает грузинская служба «Радио Свобода». Хоштария заявила, что объявляет голодовку в здании парламента. Депутат подчеркнула, что вопрос задержания Саакашвили является сферой государственных интересов Грузии. «Мое главное требование – отвезти Саакашвили в гражданскую клинику, так как в любом случае есть большой риск для его здоровья и безопасности, что подтверждает в своем заявлении омбудсмен. Когда он перейдет туда, и врачи скажут, и сам он скажет, что его здоровью не грозит опасность, тогда я прекращу голодовку», заявила Хоштария. Она также отметила, что голодовку начала сегодня утром, 3 ноября, и будет принимать только воду. Лидер партии Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе официально обратился к парламенту в Грузии с просьбой приостановить его депутатский мандат. Заявление уже поступило в комитет по процессуальным вопросам. У комитета есть 15 дней на рассмотрение просьбы, после чего вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов на пленарном заседании. Зураб Джапаридзе уже второй раз обратился к парламенту с заявлением о прекращении его депутатского мандата, сообщает Сова. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия прошла встреча депутатов с представителями Объединенного совета ветеранов, оппозиционных партий и движений. Поводом для встречи стало решение абхазского лидера Аслана Бжания восстановить в должности главу МВД Дмитрия Дбар, участника инцидента на Сухумской набережной 30 сентября. Как пишет «Нужная газета», лидер общественного движения Айтгелара Канкварчия на встрече отметил, что действия Бжания вынуждают его заявить о выходе из соглашения, которое было инициировано для достижения мира и согласия. «Мы выходим из этого процесса, останавливаем свою инициативу до того времени, пока в Абхазии не появится более ответственная власть», сказал Канкварчия. Он добавил, что представителями оппозиции были приняты все меры для того, чтобы достигнуть компромиссного решения и выйти из сложной ситуации достойно. Лидер движения Айтгелара также отметил, что благодарен президенту и его окружению за то, что они объединили оппозицию. В Абхазии может быть создана авиакомпания, заявил президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания в интервью абхазскому телевидению. Подводя итоги рабочего визита в Москву, абхазский лидер заявил, что масштабной задачей является реконструкция Сухумского аэропорта и восстановление авиасообщения.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Южная Осетия в ожидании новой партии вакцин от коронавируса, которую обещают завезти из России на этой неделе. Но будут ли люди прививаться? В конце апреля в Схинвале уже доставили первые 2000 доз спутника, из которой, по неофициальным данным, было израсходовано лишь чуть больше половины. Ирина Келексаева расскажет подробности.
Первую партию вакцины «Спутник Ви» завезли в республику еще в конце апреля этого года. Из 2000 полученных из России доз, по неофициальным данным, израсходовали чуть больше половины. О том, что произошло с оставшимися, можно услышать разные версии. От истечения срока годности препарата до плохих условий хранения, из-за которого они пришли в непригодность. Желающие привиться сейчас ждут поступления новой партии в 2000 доз российских «Спутник Ви» и «Спутник Лайт», которые министр здравоохранения Суслан Ананьев обещал доставить в республику уже на этой неделе. Учитывая численность населения в 50 тысяч человек, вакцинированная его часть, даже если уже привилось 1500 человек, на данный момент составляет всего 3%. Причину столь низкой вакцинации сейчас объясняют отсутствием препарата, однако еще пару месяцев назад, когда вакцина была доступной, к ней относились достаточно настороженно. Врач-реаниматолог и депутат парламента Александр Плев считает, что если не будет вестись активная информационная кампания, то эту партию вакцин может ждать та же участь, что и первую. Она останется невостребованной. Александр Плив подчеркивает, что уставший работать в аду в красной зоне медперсонал готов участвовать в информационной кампании по вакцинации.
Ну, на мой взгляд, все-таки может быть чуть-чуть побольше по вакцинации, но эти 2000 все равно, я думаю, тоже не потратятся, потому что на самом деле очень плохо опять идет вот эта пропаганда. Вот не объясняется населению важность вакцинации абсолютно никак. Госсредства тоже не задействованы в этом процессе.
То есть есть опасность того, что эти 2000 доз и часть этих доз опять может быть просрочена и не использована?
Есть опасность, да. Если средства массовой информации не задействуют все резервы, в том числе и врачей, которые непосредственно работают в красной зоне, и специалистов, главных специалистов наших инфекционистов, пульмонологов, реаниматологов, и реально его пропаганды не будет, и населению не будет объясняться важность вакцинации, и важно того, что если даже заболеешь вакцинированный, все равно легче переносится заболеть.
Вы считаете, врачи сами готовы выступать, допустим, по тому же телевидению с призывами идти вакцинироваться?
Я думаю, да. Да, врачи с врачами надо просто, тем более с теми врачами, которые прошли вот этот ад, так можно сказать, что это ад, и которые непосредственно работали в красной зоне, они точно не захотят второй раз еще туда пойти работать, потому что тяжело на самом деле.
С упреками в адрес государственных СМИ глава комитета информации и печати Мария Кутаева не согласна, и вот почему.
Я немножко не согласна с такой постановкой вопроса, потому что СМИ должны публиковать то, что нам прокомментирует специалист, да? Но когда тебе сами врачи отказываются, не настаивают на этом, и даже когда мы берем комментарии у нашего главного санитарного врача республики, у Марины Кочевой, и предлагаем, чтобы она призвала общественность вакцинироваться, то Марина Мухаровна этого не делает. Марина Мухаровна говорит, что лучшая пропаганда и лучший пример для подражания – это то, что она сама вакцинировалась.
В беседе с «Эхом Кавказа» жительница Схинвала Элла Джоева говорит, что многих запутала противоречивая информация, с которой люди сталкиваются в СМИ и соцсетях. Собеседница «Эхо Кавказа» считает, что грамотно поданные кампании в средствах массовой информации могли бы помочь ситуации.
Кампании в СМИ, я думаю, что однозначно поможет. Я вот сейчас подумала о том, что, наверное, было бы очень неплохо записывать ролики с людьми, которые вакцинировались. То бы они рассказывали на понятном аудитории языке, что это все не так страшно, и вот мы перед вами живые, здоровые. Может быть, вот это возымеет действие какое-то.
Сегодня государственные СМИ сообщили о смерти еще 3 жителей Южной Осетии от коронавируса. До 7 ноября для предотвращения распространения коронавируса в республике объявлена нерабочая неделя. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Возвращаемся к главной теме последнего времени – ситуации в Грузии после выборов. Как они изменили и изменят главных участников грузинской политики, грузинскую мечту и национальное движение? И изменят ли? С чем придет Грузия к новым выборам, обсуждаем с политологом Гией Хухашвили и руководителем исследовательской организации «Джиокейс» Виктором Кипиани.
Есть ощущение, что ни разу выборы так не меняли грузинскую мечту и единое национальное движение, что из этих выборов они вышли какими-то особенно другими. И я хотел бы начать с вас.
Ну, системно, в принципе, ничего не меняется. У них хорошо отработанная матрица, технологии для того, чтобы сохранить власть. Они, в принципе, следуют той же самой матрице, используют все технологии, свойственные авторитарным режимам, не гнушаются ничего, можно сказать, и, в принципе, достигают цели. В данный момент, может быть, они немножко переборщили, можно сказать, то есть увеличили ресурсы, и, в принципе, это было видно, потому что сама конструкция власти не подразумевает в себе допущение хотя бы малейшей толики некой оппозиционности или институционных балансов. Ну, в данный момент, исходя из того, что у них очень много проблем по всем направлениям, как в социально-экономической жизни, так и в общественно-политической жизни, чем дальше, тем больше им приходится вкладывать, в том числе незаконно.
Виктор, может быть, Гейба чуть немножко повернул вопрос, может быть, наоборот, да. Действительно, они остались настолько неизменными, настолько не заметили, как перестали соответствовать повестке дня, что вот создает впечатление, что они очень сильно изменились.
Я, в принципе, согласен, что константа грузинской политической среды остается неизменной. На то она и константа. У нас фактически двухпартийная система. Сейчас в плане юмора мы настолько долго говорили, что дай бог Грузии двухпартийную систему, которая выделяется определенной устойчивостью. Вот мы имеем двухпартийную систему. Честно говоря, есть определенные правила игры, полуконспирологического характера или конспирологического характера, я сейчас не буду вдаваться в детали, но, честно говоря, вот отвечая на ваш вопрос, что качественно изменилось, наверное, говорить о качественных изменениях очень сложно, потому что суть ландшафта политического осталась неизменной, и мы очень бы желали, наверное, сказать, чтобы этот ландшафт изменился не в сторону большей фрагментации, а появления более крупных и качественно новых игроков. Это пошло бы на пользу и национальному движению, и грузинской мечте, и в целом оздоровлению грузинской политической среды. Поэтому пока что мы находимся, так сказать, вот в состоянии дуополия определенного политического.
Ну, я имею в виду даже не качественные изменения, может быть, скорее, а функциональные изменения. Вот в той ситуации, в которой оказались обе главные силы, нет ли ощущения, что ветераны немножко перестают соответствовать повестке дня реальной, а молодые образования пока не подтянут.
Сейчас, где проходит вот эта тонкая игра между функциональными преобразованиями и преобразованием другого характера, еще раз говорю, очень сложно судить об этом, но факт тот, что грузинская политическая среда остается очень персонифицированной. Она редко когда ориентируется на программные предложения. Если так уж говорить и дробить грузинскую политическую среду на идеологические спектры, это очень сложно сделать, потому что что касается внешнеполитического направления или целого вопроса внутреннего характера, здесь вроде бы идеология такого однородного характера. Поэтому в целом вопрос очень часто концентрируется на удержании власти или же на приход к власти. Хотя разница, конечно, есть по стилю, есть по характеру, есть по духу управления. Двухпартийное уравнение, оно ни в каком случае не играет на пользу будущего дня.
Дорогие, вот если мы говорим об этой двухпартийности, мы привыкли, двухпартийность – это все-таки самый упрощенный подход к какой-то идейной борьбе. В данном случае под двухпартийностью что мы можем понимать, особенно в той ситуации, когда мы имеем дело с того, что вы назвали одной и той же матрицей? Насколько она может быть основой этой двухпартийности?
Двухпартийность сама по себе выглядит довольно-таки цивилизованно. Но в Грузии эта двухпартийность, она несколько искусственная, скажем так. Эта двухпартийность нам дает только негативный выбор, то есть выбор между плохим и еще худшим. Сейчас выбор у людей между прошлым и настоящим. Настоящий выбор – это выбор между настоящим и будущим. Такого выбора вот эти две партии как таковые не предлагают. Они оба скомпрометированы. В народе избиратели потребность на некие новые силы, и это по всем исследованиям это видно, что где-то около 35-40% людей в принципе ищет что-то новое с чистого листа. Но исходя из того, что ресурсы в основном распределены между этими центрами, в том числе это медиаресурсы, это финансовые ресурсы, это административные, организационные и так далее и тому подобное, и они все делают для того, чтобы не пустить на это поле другие партии. В итоге перед выборами предлагается людям негативный выбор. Нет платформы, такой серьезной платформы, которая могла прорвать вот этот ущербный круг, да? Чуточку оптимизма добавлю в наш разговор, если можно. Я думаю, это последний этап уже нахождения Грузии в этой матрице. Следующие парламентские выборы уже пройдут по пропорциональной схеме. И сохранить эту двухполюсность уже не удастся. Но, скорее всего, мы приходим уже к мультипартийной системе, к коалиционному управлению в стране. Что любая власть, которая приходила по постсоветским лекалам, становилась узурпатором, да, и сегодня власть узурпирована, это совершенно очевидно, и больше русскости к этому добавляется, то есть все эти технологии, даже нарратив вот, чисто пропагандистский, и если вы посмотрите про властные каналы, вы просто не отличите их ток-шоу и ток-шоу РТР.
Вот это ощущение хромой утки, да, ну или такое своеобразное ощущение, какое-то вот другое предощущение от того, что будет на следующий выбор.
Вы знаете, сейчас господин Хуфашвили такие много интересных моментов обозначил. Я приобщу свой голос лишь к одному. Насчет умеренного оптимизма наперед по 2024 год, когда у нас будут выборы абсолютно по пропорциональной системе. Я не уверен, что грузинская мечта настолько хромает, что она не будет представлять из себя существенную силу. Мое приобщение к этому умеренному оптимизму заключается в том, что с моей точки зрения, Вот этот нарратив, который партия во власти предлагает обществу, или я, или так, или по-другому, я думаю, что этот нарратив должен быть качественно преобразован. Я думаю, что на этот период грузинская мечта будет поставлена перед фундаментально другой задачей, представить обществу абсолютно другой нарратив. А нарратив на созидание, нарратив на развитие, нарратив на глубокие реформирования.
Это требует мобилизации других кадров, других идей.
Да, поэтому я думаю, что если мы в хорошем плане говорим о том, что грузинская мечта обречена на что-то, она обречена именно на то, чтобы, так сказать, уже переиграть самого себя и представить обществу качественно другое лицо, качественно другую программу, качественно другой подход.
Какой технологический представляет себя?
Насколько это реально, это вопрос другого характера. Когда мы говорим о реалиях, мы также говорим о персоналиях, мы также говорим об определенном характере. Я думаю, что в этом плане желательно было бы, конечно, ожидать определенных изменений, потому что есть определенный почерк, который определенные люди, наверное, поменять не смог. Установился определенный менталитет, я пожелал бы, чтобы, так сказать, грузинская мечта стала бы менее пропартийной и более прогосударственной. Сегодня мы должны говорить не о столь противостоянии этих двух политических блоков, а как о тех вызовах и серьезных рисках, которые существуют как внутри страны, так и за ее пределами. Я думаю, что это негативная повестка дня в определенной степени является и объединяющим фактором.
Гей, вот мы сейчас говорили о вызовах, которые стоят перед грузинской мечтой, но свои вызовы стоят и перед национальным движением. Да? Они тоже оказались в другой ситуации, другая диспозиция и другая структура. То, что вы сказали о том, что меняется ситуация перед выбором, а насколько это справедливо для единого национального движения?
Нет, ну, национальное движение – это как бы закрытая система. Да? У него есть свой стабильный электорат, но у него нет ресурса, ну, по крайней мере, лет 10 для, значит, развития этого ресурса, для увеличения электоральной базы. Этот компромат на него, да, он засел очень глубоко в подсознании избирателя, так что, в принципе, они будут играть довольно-таки серьезную роль. Но перспективы для того, чтобы они пришли к власти, особо, если честно, я не вижу. Их темперамент такой революционный, когда они всегда все время будут пытаться, значит, сохранить, во-первых, ту поддержку, которая у них есть. Сейчас они будут играть на сохранение и попытаются формировать некую коалицию уже перед выборами. А я думаю, что власть тоже пойдет по той же схеме. Я думаю, вот, я могу поделиться, о чем думает сейчас Иванишвили. Для него идеальная модель – это российская модель. То есть ему надо сформировать ситуацию, где во власти будет одна доминирующая партия и 3-4 партии, которые будут создавать для него фасад демократии. Он пытался и до этого идти к этому, по этому пути, но пока что это ему не удалось. Ему придется сейчас получить неких партнеров, да, в открытую или, значит, в закрытую. Вместе с этими партиями как-то попытаться захватить вот эти сегменты избирателя, для которых грузинская мечта уже практически неприемлема. Ну, эта задача, в принципе, выполнимая. Я бы не сказал, что в Грузии это у него не получится. Исходя из того, что, опять же, альтернатива – это национальное движение, которое тоже в большом минусе перед избирателями.
Виктор, вы тоже считаете, что обе силы будут исходить из, ну, скажем так, консервативного сценария? Будут работать на сохранение тех позиций, которые они сейчас имеют, или они будут все-таки как-то менять свой управленческий подход?
Я просто небольшую ремарку сделаю насчет комментария господина Хухашвили. То, что для меня является фактом, это то, что большая часть общества ждет качественно нового слова. Будет ли это качественно новое слово исходить из национального движения, я это практически исключаю. Будет ли исходить это из грузинской мечты с умеренным, так сказать, но все-таки оптимизмом. Но то, что необходимость и надобность в этом есть – то, что это уравнение должно поменяться в качественно лучшую сторону, это для меня является неоспоримым фактом.
А насколько в этой ситуации возможен внесистемный, скажем так, электоральный запрос, а не системное решение этого кризиса? А я имею в виду улицу.
Я не думаю, если честно, что этот вариант, по крайней мере, на сегодняшний день проходной. Лучше для революционных событий каких-то пока что нет, и мессии особенно не видно. Вокруг Саакашвили, который претендует на эту роль, конечно же, это невозможно. Почему? Потому что ни один фактор в пользу него не работает сейчас, это не 2003 год. Включать, конечно, я тоже не могу, потому что у власти очень много проблем, да, в том числе в основном и более серьезные, чем в политическом плане, это социально-экономической сфере. И здесь ситуация будет, скорее всего, ухудшаться. Так что возможно всякое. Но на сегодняшний день я такой прогноз, конечно, дать не могу.
Виктор, вы верите в несистемное развитие событий?
Будучи советским школьником, нас учили, что означает революционная ситуация. Там были, так сказать, несколько компонентов, как низы не хотят жить по-старому, т.д. Я не могу не поддержать опять моего коллегу по этой беседе, что я все-таки думаю, что сегодня революционного настроя как такового в обществе нет. Несмотря на то, что мы вроде бы видим время от времени определенные картинки, которые подыгрываются определенными медиа-средствами, я все-таки думаю, что такого революционного настроя нет. Вот посудите сами. Если бы мы говорили об ситуации народ против власти, это, конечно, была бы абсолютно другая данность. Но это сегодня не эта данность. Мы сегодня говорим о власти, которая, конечно, не имеет эксклюзива влияния на общество, у которого есть существенная опора в обществе. Поэтому вот в этой ситуации представлять себе стенка на стенку – это абсолютно исключено. Поэтому я думаю, что определенные проявления, так сказать, протестного движения будут, но они не способны в несистемном порядке, как вы указали, Вадим, привести к изменению власти. Эти сегменты настолько взаимосвязаны, что мечтать и говорить о том, что убрать один сегмент и заменить другим – ну, просто сейчас такого расклада практического не существует.
Логика мечты основана на персонифицированности. Да? А если мы говорим о единонациональном движении, у Саакашвили немножко другая ситуация. В этом смысле то, что сейчас с ним происходит, работает на его, на мессианскую идею, как вы ее назвали, или наоборот, он борется за это и с неочевидным результатом.
Да, можно сказать, что он сейчас за это борется. Он почувствовал в партии некую конкуренцию. И одна из его целей – сохранить контроль над партией. Он практически стал главным ньюсмейкером. И сейчас в партии вот на альтернативного лидера Никумелия идет большой наезд. Национальное движение в последнее время на самом деле стало похоже на партию. А то грузинская мечта – и национальное движение до этого со своими лидерами, это больше было похоже на некую религию, да, где все решения принимает мессия, а все остальные уже, значит, следуют беспрекословно. Грузинская мечта осталась таковым же. Там чистая религия. Бедина его еще нигде нет, но он везде. Да? Это, то есть по схеме чистое божество. Вот такая ситуация. Так что вот религия на религию уже не получается. В национальном движении там некий демократический процесс пошел. Миша сейчас взял, опять же, инициативу. Несмотря на то, что, мне кажется, у него есть хорошая поддержка в партии, человек сидит в тюрьме, он голодает. Сейчас разбираться в партии, да, кто там главный, кто нет, ну, это, конечно же, за гранью морали. Саакашвили этим очень искусно пользуется, можно сказать. И как-то Амелия сейчас доказывает, что его единственная цель – это спасти Саакашвили. Вот в таком абсурде сейчас эта партия оказалась, но я думаю, как только будет решен вопрос, гуманитарный вопрос в связи с Саакашвили, с его жизнью, здоровьем и так далее и тому подобное, и где он будет, в грузинской тюрьме в Украине или где-то в клинике в Германии, Камелия может попытаться получить контроль над партией, и это, вот как бы парадоксально не звучало, национальному движению может дать некий выход. То есть у Ники Мелия, в отличие от Саакашвили, есть ресурс выйти на внешнего избирателя. То есть не избирателя национального движения. Так что и для партии, я думаю, это приемлемо и лучше, если будет больше демократии и, значит, не будет вот этих революционных всплесков.
И это в определенной степени решение имиджевой проблемы партии, которая многих откуда?
Да, конечно, да, но в определенной степени, да, это снизит градус компромата, скажем.
Виктор, как вы считаете, вот в связи с тем, что происходит сейчас в Руставской тюрьме и вокруг нее, насколько возможна трансформация в Едином национальном движении и последствия этой трансформации?
Кстати, вот ваш вопрос, он очень органично увязывается, этот вопрос, с предыдущим вопросом, когда мы говорили о персонифицированности события вокруг Руставской тюрьмы. Это наглядный показатель для меня лично, что вопрос персонифицированности, он гораздо глубже, болезненнее и системного характера для национального движения. Потому что даже вот при случае, когда в данной ситуации, когда Михаил Саакашвили не является формальным лидером, более того, он не является гражданином Грузии, он стал чуть ли не священной коровой для национального движения. Будучи не избавившись, так сказать, в политическом смысле от этой одиозной фигуры, национальное движение от этого очень много теряет. Что касается грузинской мечты, мне все-таки кажется, что, несмотря на это разночтение о роли господина Иванишвили, я все-таки для меня грузинская мечта представляется, ну, более, так сказать, многополярным спектром, где несколько центров, эти центры, они в той или иной степени принимают участие в выработке тех или иных решений.
И давайте тогда остаток разговора посвятим третьим силам. Нет.
Да, шанс есть, конечно, потребность в избирателе есть. Просто надо отвечать вот тем желаниям, которые у нас накопились в обществе, и как-то привлечь некие ресурсы. Но я все-таки хотел бы откомментировать насчет Иванишвили. Я был его советником, я его прекрасно знаю. Я знаю на 100%, что он контролирует власть на 100%. И никаких там сил нет, да, там вообще одна серая масса и больше ничего. Он сегодня же может всех убрать оттуда, начиная с премьер-министра и заканчивая с этим уборщицей, и привезти с улицы людей, и этим ничего не изменится. Потому что он уже не человек, он как бы божество, и, в принципе, но зато у него очень хорошие адепты и так далее. Что касается третьих сил, да, я надеюсь, что палитра как-то сложится для того, чтобы мы перешли на некую мультипартийную систему, свойственную Европе. И, в принципе, это будет наш, можно сказать, первый шаг к цивилизованности.
Я все-таки краткий вопрос. Во-первых, обозначил мою позицию, что я не настолько компетентен по вопросам божества и метафизических явлений, чтобы настолько категорически говорить, кто есть кто и кто есть что. Я все-таки завидую определенно белой завистью моему собеседнику, что он разбирается так хорошо и такого подобного характера.
Нет, вопроса. Я его знаю очень хорошо.
Что касается третьей силы, знаете, это как в бизнесе. Есть органическое развитие бизнеса, есть неорганическое. Вот органического характера, то, что господин Хухашвили упомянул, это укрупнение уже существующих партий путем их консолидации, это одна тема. Но вторая тема, я все-таки обратился бы к тем 30-40% общества, которое ждет чего-то вне, так сказать, уже существует системы. Вот для меня это гораздо более интересный путь такого неорганического, неорганического характера.
Об этом вы хотел спросить. Возможно, у вас появление каких-то стабильных ваших партнеров, как, например, в Германии, словом, демократы и зеленые, а не таких случайных всплесков, как был когда-то христианский демократ или сегодня Гахарин?
Да, я очень положительно отнесся бы к этому вопросу, к такому развитию политической системы.
Насколько это возможно в нынешней ситуации?
Наверное, это тот вопрос, который соизмеряется процентным соотношением. Я думаю, все-таки большинство – да, нежели нет.
Гостями нашего некруглого стола были политолог Ги Хухашвили и руководитель аналитической организации GeoCase Виктор Кипиани. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.